Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», столица 21 час 5 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Оставляйте там свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. И, кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Мы сейчас пытаемся связаться с Александром Валерьевичем, что-то мы никак мы с ним не свяжемся. Хотелось бы с ним, конечно, поговорить о его недавней встрече, не только его, но и всех достаточно известных военных журналистов, которые работают в зоне СВО, освещают события в зоне СВО. И сейчас мы попробуем все-таки с ним связаться. Я хочу вот нашему звукорежиссеру посоветовать его набрать. Так, Саш, напиши вот здесь ему, что он не связывается. Конечно, информационную повестку сегодняшнего дня сделал Байден, президент США, объявив о том, что он отказывается от президентской гонки. В принципе, мы, наверное, это обсуждать не будем. Единственное, что можно сказать, что появились и мемы, и фотографии, я не знаю, это фотошоп или нет, где уже у нас передовые размещают артиллерийские снаряды перед тем, как их выпустить по врагу с надписью «За деда Бидона». Не знаю, скорее всего, это шутка или какой-то сарказм. У нас звоночек, мы сейчас... звоночек у нас слетел. Мы сейчас попробуем... Хотел я попробовать на него ответить. В принципе, конечно, если говорить о Байдене, звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте. Если позволите, хотел вот спросить вас, потом, может быть, Александра. Ага. Может быть, вот такая проблема, наверное, вы лучше ее знаете. Линия фронта от Херсонской области до Харьковской области, особенно Запорожской и Донецкой особенно области. То, что ВСУ, в принципе, в основном держит ее стабильной. Наверное, это можно объяснить тем, что все-таки сотни тысяч живой силы, сотни тысяч бойцов у нашего противника, у ВСУ. Может быть, это такая фундаментальная основная проблема. Сколько? 400 тысяч больше-меньше ВСУшников. И поэтому, в принципе, такое вот медленное продвижение наших, подразделений. Чтобы именно численность живой силы. Понятно, военная техника, но это очень серьезная, серьезная проблема, что их там не 5 тысяч, кого, а их реально сотни тысяч. Правильно же?
Да, вы абсолютно правы. У нас, по-моему, Александр Валерьевич уже присоединился. Саш, привет. Ты слышал?
Да, связь не очень.
Ты слышал вопрос? Но мы почему-то не можем дозвониться до тебя по телефону. Поэтому организовали таким способом связь. Может быть, через полчаса, когда будут новости, попробуем звонить тебе впрямую на телефон, но сейчас звонок сбрасывается просто. Итак, перейдем к вопросу нашего слушателя. Ты его слышал полностью?
Нет, я не понял его.
Суть в том, если коротко... Все-таки линия фронта двигается, как говорит наш слушатель, Олег его, по-моему, зовут, достаточно стабильная. Есть подвижки, но нету серьезного продвижения. И вот он считает, что... Он у нас спрашивает, он говорит, что, возможно, это происходит из-за того, что со стороны Украины очень большая численность ВСУ, очень большая численность военнослужащих, которые стоят на этих рубежах, и прорывать их из-за того, что постоянно... туда прибывают все новые и новые люди, достаточно тяжело. Согласен ты ли с этим? Полностью согласен. Либо хочешь еще что-то добавить?
Я хочу добавить, что все-таки враг упорно сопротивляется, оказывает сопротивление, воюет, ходят в контратаки, стараются задержать нас на каком-то природном рубеже, как река, находясь на высоте, используя наше продвижение по котловине, природные защитные, так сказать, рубежи. И пока он задерживает на одном направлении, пытается построить фортификационные сооружения чуть дальше, в тылу, затем выходит на заранее подготовленные позиции. И так далее, далее. И мы, получается, вынуждены пробивать себе путь сначала через естественные преграды, а затем через те фортификационные сооружения, которые создает противник, выигрывая некое время. Но мы идем в разных направлениях в разное время. Когда-то на Херсоне там активизируемся, когда-то в районе Рыбытино, в районе Угледара или в районе Веремевского выступа встанем, пройдем дальше и снова задержимся где-то в районе Покровской, Карловки, в районе Часового Яра. Поэтому на разных направлениях разные движения, разные возможности мы используем и свои огневые. Война не стоит на месте, мы идем в ногу с техническими требованиями войны, а это насыщение огневыми средствами первой и второй линии с той и с другой стороны. Угу. Это удары коптером, отсутствие тумана войны, который прикрывает наши тылы. Все видим, и мы все видим, противник, плюс ко всему наша космическая группировка и космическая группировка НАТО, которая работает на Украину. Все это играет роль. Поэтому где продвигаемся, где стагнация ситуация, разное бывает.
Ну, тут смотри, тут Олег просто интересовался достаточно конкретно. Вот перевес в живой силе, он играет свою роль? Вот то, что постоянно подходит резервы, постоянно они мобилизуют людей, постоянно их пополняют ими свои части, которые, ну, терпят большие достаточно потери. Вот этот фактор человеческий, чисто вот эта массовость, она играет свою роль в том, что затрудняет наше продвижение или нет?
Ну а как же? Было 3 стрелка, стало 10. Но тут такая система. И мы, кстати, ее иногда используем. Она не является позитивной. Пополнение новобранцами, да, подготовленными, да, прошедшими какие-то курсы на полигоне, но боевых действующих частей. Украина чаще таким грешит, они сразу новобранцев загоняют в действующие части, mm-hmm. и это из-за неопытности бойцов приводит к большим потерям. Мы все-таки стараемся пополнять части, которые прибывают на полигоны, в тыл, на переформирование, на доукомплектование, до подготовку. Вот это мы стараемся делать. Тем не менее, не всегда удается. И противник точно так же он доставляет на фронт новобранцев, мы их уничтожаем.
Ну да. Ну вот еще такой момент, когда еще мы с тобой, по-моему, не были на связи. Ну, этот вопрос так или иначе в ходе программы зададут. Расскажи о встрече с министром обороны, которая состоялась у военных журналистов на, ну, в конце прошлой недели. Это, по-моему, вторая встреча уже по счету, да?
Да, это вторая встреча. Она прошла в пятницу в 16:30, и мы разговаривали с министром, присутствовали 6 его советников, начальник департамента информации Игорь Евгеньевич Коношенков, активное, так сказать, участие принимали советники, каждый из них был со-докладчиком по какому-либо направлению, рассматриваемому в нашем диалоге. Мы говорили прежде всего о социальных процессах, которые получает развитие вокруг армии. Мы говорили о том, что люди, ставшие инвалидами военными в результате боевых действий против Донецкой и Луганской народных республик, в качестве сил обороняющих эти республики, они получили инвалидность. Сегодня им предоставляют статус инвалидов войны и ветеранов боевых действий. И 272 человека обратились. Процесс рассмотрения документов в самом начале, 15 дали добро, 4 дали отворот-поворот.
То есть я хочу уточнить, Саша, секунду. Это речь идет о тех, кто до начала СВО там противостоял, да, ВСУ, в ополчении, либо, ну, потом это, как это называлось?
Ополченцы и народная милиция.
Корпус, да, народная милиция там и так далее. Да, понятно. То есть все-таки вот и проблемы этих людей учитываются. Не только тех, кто начал с 22 февраля 22 года. Ну, вошел в боевые действия.
Ну да, солдатские проблемы вообще пытаются изучить и все темы реализовать. Но не всегда получается, безусловно. Солдат и его жизнь зависит от поставок боеприпасов, ракет. Не только продуктов или подушек, но и патронов к автоматам, нового оружия. К слову сказать, сегодня мы получаем дробовики, которые Росгвардия конфисковала у недобросовестных, так сказать, использователей. Сегодня один из заводов произвел боеприпас, который легко применять против коптеров. Собственно, для чего эти дробовики и высвобождают от уничтожения, а передают на нужды армии. Это хороший процесс, и депутаты в первом чтении уже приняли закон, касающийся передачи. Но во втором чтении не успели, они ушли в отпуск. Ну, да, депутатам тоже надо отдыхать. Поэтому здесь находится в развитии тема. Вот, 1000 патронов выпущено. Эти патроны проходят боевые испытания. Не на полигонах уже, а вот уже в поле. Уже в окопах. При атаке коптера стрелок из дробовика открывает огонь. И поражающие элементы внутри боеприпаса связаны между собой кевларовой нитью. И получается, что такая сетка накидывается, вылетающие ствола, на летательный аппарат, который атакует нас.
Да, ну, получается, большая зона, как бы, охвата поражения, чем разлет там картечи какой-нибудь
небольшой. Плюс ко всему, значит, как только этот боеприпас докажет свою состоятельность, его будут закупать через Министерство обороны и Минпромторг, Министерство промышленности и торговли для военных нужд. Ну и для нужд тех людей, которые обороняют сегодня нефтеперерабатывающие заводы, газостанции, все то, что привлекает внимание ракет и коптеров Украины.
Угу. Понятно. Так, ну если мы по встрече с министром закончили, да, то хочешь что-то добавить или я продолжу сейчас?
Ну, я хочу добавить, что вырос у нас сегодня центр перспективных технологий, в который обращаются многие предприниматели, многие производственники, представители народного ВПК.
Угу.
Чтобы, минуя госзаказ, в случае прохождения тестирования, а тестирование делится на 2 дня, первый день на полигоне, второй день просчет финансовой стороны, при прохождении вот этого конкурса, минуя госзаказ и минуя военную приемку, Министерство обороны будет закупать при содействии Министерства промышленности и торговли, будет закупать все эти дела и распространять войска с надеждой на развитие и улучшение.
Слушай, ну то, что ты говоришь, это сейчас вообще, то есть принятие решений со скоростью света, ну так если образно говорить, потому что, ну раньше это достаточно был долгий путь, прежде чем там рассмотрение документации, испытания всевозможные и так далее, и только потом решение. Да.
СВО свое требует, да. Все это выводит из-под госприемки. Угу. Почему? Потому что госприемка достаточно строгая, разрушать механизм госприемки нельзя, потому что, может быть, в эти времена он немного тормозит ситуацию, а в обычное время это тщательная проверка, она лишь помогает только. Вот. Ну и сегодня мы говорим о производстве новых беспилотных летательных аппаратов, новых средств радиоэлектронной борьбы, и отрадно заметить, что к концу сентября мы будем иметь свой агродрон, так называемый,
Ну, типа
большой бабы-яги. Дрон, который значит, станет альтернативой Бабы-Яги, так называемой украинской. Надеюсь, у нас будет лучше.
Не, ну ты правильно заметил, есть вооружение, есть какая-то техника, которым действительно нужна долгая проверка, госприемка, ну, скажем, тот же самый автомат, да, там, или снайперская винтовка, ее надо проверять, смотреть, как она будет работать в различных условиях, да, в различных режимах, а есть вещи, которые меняются буквально, ну, сами меняются, если говорить о беспилотниках, о средствах РЭП, там, связи, есть какие-то вещи, которые меняются буквально каждый месяц, с госприемкой здесь не угонишься, это надо сразу быстренько смотреть, испытывать и поставлять хоть в каких-то партиях на передовую. Да, все правильно. Знаешь, я бы этот вопрос, наверное, не прочитал в Телеграм, но буквально недавно были же разговоры о том, что часть мобилизованных будут демобилизованы. Вот что-то вот была такая вот информация, да, какие-то
что
расклады.
Часть мобилизованных
демобилизуют. Чуть ли там не 150
Нет,
тысяч.
Нет, пока такого решения не принято. Это лишняя информация.
Угу.
Ну, она слухи. Неправильная. Да. Министр сказал, новой волны мобилизации не будет. И мы сегодня привлекаем добровольцев для службы, ждем их, обеспечиваем, готовим. Но старых мобилизованных пока не планируется увольнять с вооруженной службы.
Угу. Ну вот, Дмитрий из Чехова, мы, наверное, ответили на ваш вопрос. Так, у нас звоночек, сейчас на него поговорим со слушателем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей из города Москвы.
Да,
скажите,
Сергей,
пожалуйста, а вот роль танков теперь в этих событиях упал до минимума? Или если его дооборудовать системой активной защиты брони, аналогом израильского «Тайфуна», «Арена-М», по-моему, то их боеготовность и эффективность повысится?
Угу. Спасибо, я вас понял. Ну кто, ты начнешь?
Я не расслышал.
Эффективность танков в нынешних вот боевых действиях, она падает или наоборот, как бы все-таки танки, они по-прежнему актуальны? Я так вот коротко, если... Потому что
нет,
вот слушатель говорит, если дооснастить их там защитой определенной, все такое, возможно,
да, они... Танкисты просят, да, блоковую защиту, которая могла бы быть сделана и установлена уже на заводе, либо сделана и легко снимаемая конструкция, надеваемая, которая прилагается к новому танку. Он приехал, быстро надели они сами, и все. Лепить не из того, что было, а чтобы заводская система была. Ну и плюс ко всему активная защита у танков – Да, но вот эти вот большие навесы, они тоже играют свою роль.
Ну, штурмовые действия они поддерживают в определенных, как бы, ну, стечении обстоятельств. Тут что говорить-то? Вот, а если, ну, да, вот, а защита еще, тем более сейчас работа вот из закрытых огневых позиций, это тоже большая подмога нашим ребятам, которые там продвигаются, они тоже могут разобрать и опорник небольшой, там, и точку какую-то, скажем, пулеметную. Вот, нет, ну, без танков нам сейчас никуда. Танки — это вещь. Ну, вспомните даже хотя бы танк «Алеша», как он остановил вот эту бронеколонну тогда на Запорожском, в Работино, по-моему, да, в Запорожском направлении это было.
Ну да, да, в прошлом году. У нас танкисты каждый день работают.
Да.
Нет, и этот каждый день подвиг.
Да, значение танков мы не будем преуменьшать. Танкисты у нас молодцы и герои. Так, у нас еще раз Олег звонит, давайте мы с ним поговорим. Да, Олег.
Здравствуйте, если позвольте, я просто хотел бы уточнить, более четко сформулировать вопрос. Вот он касается потенциала ВСУ и фактора времени. У нас, как бы, мы освободили Авдеевку в феврале, то есть прошло 5 месяцев, освободили Красногоровку. И, значит, это фактор времени. На линии фронта от Херсонской до Харьковской области я говорил о том, что несколько сотен тысяч живая сила нашего противника. Mm-hmm. Я не знаю, 400 тысяч плюс-минус. Ну, я просто хотел спросить, именно вот чисто военная проблема. Это то, что, ну, грубо говоря, большой объем живой силы. Вот в этом смысле потенциал, который они чисто в военном аспекте могли бы еще определенное количество месяцев, там, если брать только военный аспект, не трогать там военно-политическую, да, составляющую, они могли бы достаточно долго вот удерживать свою оборону.
А, то есть вот вы имеете в виду, сколько они еще могут времени пополнять? Насколько их хватит? Или что?
Я о том, что у них, вот я не знаю количество, может быть, его не нужно, это чисто предположение, что там, может быть, 400 или больше 400 тысяч человек ВСУшников, что это очень серьезное количество, что, видимо, этим объясняется наше медленное, так сказать, наступление.
Mm-hmm. Ну, сейчас мы попробуем еще раз, но, по-моему, Саша уже все сказал. Ну, ладно, Александрович.
Да, конечно, чем выше накал в боевых действиях, тем тяжелее продвигаться. И генетически это хорошие воины, украинцы, которые дают отпор. Мы, естественно, продвигаемся, убиваем врага, но непростая эта ситуация, непростой идет процесс.
Понятно. Так, СМС-сообщение. Здравствуйте, Александр и Галим. Как вы считаете, при участии каких стран нужно вести переговоры? Возможно ли участие в них Бразилии, Индии, Китая, ЮАР? Может, единственный рабочий вариант – это только наши прямые переговоры с США? Хотелось бы ваш взгляд с земли. Ну, с земли в кавычках.
Я бы предпочел Америку, Украину, Белоруссию, Россию.
Америку, Украину, Белоруссию, Россию. Ну, да. Я вот не знаю, кстати, потому что мне кажется, что единственные переговоры, с кем должна, ну, с кем должна Москва переговариваться, это с Вашингтоном по поводу украинского конфликта. Все остальные все-таки это, ну, не в обиду Белоруссии, ни в коем случае, но это все уже вторичные, как бы, партнеры в этом деле. Вот, говорить с Украиной надо, я думаю, по итогам уже переговоров с американцами о том, как они будут реализовывать это на практике, украинцы. Ну, исполнять то, что было решено. Ну, вот и все. Ну, с кем там сейчас мы будем на Украине говорить? С нелегитимным, как уже признано на уровне Кремля, Зеленским, с Радой, которая сейчас тоже потеряет свою легитимность, потому что у нее кончается там срок полномочий. То ли в этом месяце, то ли в августе, не знаю, не хочу вводить в заблуждение, аж вот, как бы, не могу точно сказать. Так что мне кажется, что только Россия и США должны это решать.
Нет, ну, Украина должна быть, это легитимизация переговоров, но с нашей стороны тоже должны быть соратники. это Белоруссия.
Ну, хорошо, но как бы мы высказали, да, каждый свое мнение. Так, у нас до новостей остается 30 секунд. Тут короткий ответ. Быть добро спрашивает. Здравствуйте. Как на фронте с электротехникой, мото и тележек? Или нужна госприемка?
На фронте всегда все в дефиците.
Да, госприемка этому не нужна, потому что мы одну тележку просто брали у нашего хорошего знакомого и везли и передавали. Помнишь? В Таганроге. Так, у нас новости, а потом мы продолжим.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21.36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов, мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Александр Валерьевич, ты нас слышишь?
Да.
Отлично, вот я тебя прекрасно слышу, кстати. Вот, если хочешь что-то добавить по поводу вот этой электротехники, мото и тележек, вот, то как бы добавляй, либо сейчас продолжим дальше.
Давай пойдем дальше.
Да, значит, ну, по СМС нам приходит такой вопрос. Киев подтверждает потери в Крынках более 1000 человек. И в то же время утверждает, что наши потери в 7-8 раз больше. Врут? Иваныч, Москва.
Ну, я не знаю этих источников, где Киев там подтверждает. Угу. Но потери у противника высокие, это однозначно.
Ну, вообще-то я слышал, что Киев подтверждал как раз, что там они потеряли, по-моему, порядка 7-8 тысяч. Они потеряли. Вот, это даже не мы утверждали. Вот, а насчет наших потерь, я вообще не слышал, чтобы они что-то говорили по поводу Крынок. Ну, скорее всего, говорили, конечно. Ну, что сказать-то? Они любят поговорить. Так, у нас звоночек. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемый радиоведущий Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
В отношении переговоров Америка, Украина, Белоруссия и Россия. Угу. Скажите, Александр, а вы что, действительно верите, что с американцами можно о чем-то договориться? Тем более с гарантией, что объявленные цели СВО, о чем наше руководство непрерывно говорит, демилитаризация и денацификация будут выполнены? Безопасность России будет обеспечена, и Вашингтон, как участник переговоров, будет в какой-то степени гарантом соблюдения результатов этого переговора. А зачем это вообще в принципе-то Вашингтону? Спасибо.
Угу. Спасибо вам.
Сергей Алексеевич, а вы что, действительно можете привести точное мое высказывание о том, что я верю, что с американцами можно договориться?
Не, ну это мы отвечали на вопрос.
Да, ну как бы мне вменяют какое-то выражение, которое я никогда не произносил. Это интересно. Второе. Безусловно, Америка – это один из мощнейших игроков на внешнеполитическом нашем поле. И не учитывать мнение, желания, стремления американцев сложно. Можно отсоединиться и сказать, что мы никому и ничего. Никто им не верит. Понятно, что у них мотивы свои, и есть только вечные интересы. Безусловно, мы находимся в более благоприятной ситуации, нежели Украина, наш враг. Украина полностью зависит от финансирования, от поставок, от политической ситуации, от результатов выборов в Америке. Поэтому здесь нас путать с украинцами не стоит. Я хотел бы подчеркнуть, что если будут какие-то переговоры, на которые Владимир Путин пойдет, я выступаю за гарантии ответственности людей или стран, которые выдвигают себя в качестве людей или организаций или государств, подтверждающих нерушимость подписей, которые будут поставлены. И я выступаю за меры ответственности за нарушение этих договоренностей, вплоть до применения оружия по территории страны, которая вероломно нарушит эти договоренности. Я уверен, что Украина, подписав договоренности, нарушит их очень быстро.
Угу.
Либо это режим прекращения огня, либо это принятие нормативных каких-то вещей. Но моя точка зрения состоит в том, что мы должны базами военными стоять вдоль границы Украины с Европой. Mm-hmm. Румыния, безусловно, Польша, безусловно, Венгрия, да, Молдавия. Мы должны там стоять, у нас должны базы стоять военные, которые беспрекословно должны снабжаться нами. И все политические процессы первых 10 лет должны курироваться нами. Вот такая угу. моя точка зрения.
Ну вот я, в общем-то, в чем-то схожусь с твоей точки зрения, просто резюмирую свою, так сказать, позицию. С Украиной договориться нельзя. С Америкой договориться можно, но с Америкой можно договориться при том условии, если она будет поставлена в положение, когда она будет понимать, что от результатов переговоров зависит ее существование. Ну, смотрим на тот же Карибский кризис, смотрим на тот же Берлинский кризис, когда возводилась стена, разделяющая Западный и Восточный Берлин. Там тоже все было на волоске, но в итоге стороны договорились. Отвели войска и все такое. То есть американцы способны к договоренностям и соблюдать их какое-то время, лишь когда они понимают всю серьезность угрозы их существования. Все остальное это будет Минские соглашения, которые никто не выполнял, Стамбульские, которые сразу отменились и переигрались. Вот тут, да, тут с ними нельзя договориться. Только наша сильная позиция служит залогом успешных переговоров с ними, с какого-то, ну, нормального результата. Так, звоночек у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Галим Маратович. Здравствуйте, Александр Валерьевич. Вот я, значит, последние фразы буквально хочу вот с ней начать. Александр Валерьевич сказал, что вот он за то, чтобы там гарантии были, и, значит, их несоблюдение там должно караться применение там оружия и так далее. Ну, послушайте, ну, это такой наив, что просто даже не хочется это комментировать. А вот я хотела спросить Александра Валерьевича, вот, возможно, на это ответит меня, поскольку общается с теми офицерами, которые находятся на передовой вместе с рядовыми, они сидят там в блиндажах или в штабах. Вот их мнение, где должна остановиться эта операция географически? То есть по каким линиям или по какой линии? И рассматривают ли они такую возможность, как реальную и желаемую, чтобы Украина как государство в нынешних ее географических координатах перестала существовать? Спасибо.
Угу. Спасибо.
Спасибо. Я не все расслышал. Марат, ты не сможешь им продублировать?
Да там тоже эхо было, но вот, видимо, все-таки надо там у себя этот немножко поджимать, что ли, громкоговоритель на радиоприемнике, потому что тяжело было разбирать, а прерывать во время вопроса не хотелось. Вот, но основной вопрос, как бы вот, который мне показался интересным, вот на передовой командиры, они... Как считают, где мы должны остановиться? Должна ли существовать Украина?
На границе с Европой. Мы должны освободить украинский народ от национализма. Мы должны освободить нас от потенциальной угрозы, идущей со стороны Украины. Мы должны предоставить им свое развитие, развиваться. Европе предоставить возможность помогать Украине финансово, я имею в виду экономику, восстановление.
Угу.
Но наши базы должны стоять на границе с Европой.
Угу.
Все.
Так, Николай, 30 лет, Москва, спрашивает. Здравствуйте, ждем Трампа нашего спасителя, ждем 2025 год, ждем чудес. Ну, видимо, с сарказмом человек спрашивает.
Чудес ждут?
Нет, но он как бы вот... Еще раз повторяю. Здравствуйте, ждем Трампа нашего спасителя, ждем 2025 год, ждем чудес. Понял, Антонов?
Ну, наверное, я не знаю. Ведь у нас разные звездочеты обращаются к нам. Видимо, это представитель этой гвардии, который ждет чудес и Трампа. Я не в курсе.
Да нет, он иронизирует,
это
скорее всего.
Это Трамп не герой моего романа. Наверное, вот человек, который нас увлекает в эту тему, завлекает веры в Трампа и в какие-то чудеса.
Нет, да нет, я по-другому понял, что Николай иронизирует по поводу этого, потому что сейчас есть такой информационный фон, да, вот он и пишет сейчас в Телеграм, это ирония, улыбается. Вот, есть такой информационный фон, когда вот все начинают, ну, не все, а вот часть людей начинает как бы ставить на Трампа, как на человека, который принесет мир, вот. Но есть и весомая часть людей, которые говорят, что это все, конечно, сказки. Вот, и ничего хорошего от прихода Трампа, как и от того, чтобы если бы Байден остался и не снялся там с президентской гонки, но сейчас его какой-то там сменщик будет или сменщица, все равно нам от Соединенных Штатов ничего хорошего ждать не приходится. Вот, направление у них одно, антироссийское, методы разные.
Это чужая страна, да, она великая, да, она влияет на температуру среднюю во всем мире, но это чужая страна, надо бы своей разобраться.
Да. Вадим, тут два сообщения, он, кстати, меня вот поддерживает, тут пишет, а вот Путин сказал, наш враг США, а Украина жертва агрессии США, пора уже различать политическим деятелям. Товарищ Сладков, наши ракеты еще должны быть нацелены на США, наши РВСН должны ежеминутно угрожать ударом по территории США. Я согласен с ведущим, Карибский кризис 2.
Да нет, ну ракеты, у нас Карибский кризис исходил из необходимости приближения ракетных установок к Америке, но сегодня у нас подводные наши крейсера решают этот вопрос на раз.
Ну да, тем более, что...
Поэтому, да, и наиболее комфортно мы знаем, какое оружие у нас, как оно применяется, откуда, что... Нам, в общем-то, ну, Куба, она дорога, как друг, как соратник, но как средство, как территория размещения, тут нужно быть аккуратным. А все наши корабли, они вблизи берегов Америки, нажал кнопку и все.
Вот знаешь, хороший вопрос, кстати, Алекс Вин написал вот в Телеграм. По новому договору о мире денежные средства, украденные у России, пойдут на восстановление Украины? Что вы скажете об этом?
Ну, это грабеж. Это падение понимания всех международных процессов, связанных с ответственностью за деньги, за безопасность нашу, наших людей в Америке, за безопасность границ. Да это же элементарный грабеж, которым занимались англосаксы и раньше.
Ну да.
Теперь они вот в своей тарелке оказались.
Я бы, знаешь, повернул так, что по новому договору о мире денежные средства, которые они у нас зажали, пойдут на восстановление территории Украины, но которая войдет в состав Российской Федерации. Причем эти средства должны быть вложены так, чтобы они в качестве налогов и прочих доходов приносили в бюджет уже, ну, как бы, свою отдачу. То есть, ну, как бы эти деньги оправдывались. Вот я считаю так. А просто, так сказать, на восстановление какой-то бандеровской Украины, Маратович, конечно, нет.
Это не их деньги. Мы должны разбираться с нашими финансами.
Нет, я говорю на те территории, которые войдут в состав Российской Федерации. А те предприятия, понимаю, сельскохозяйственные, производственные, еще какие-либо, потом будут производить продукцию и возвращать вот эту, вот эти суммы. Это же, ну, слушай, это план Маршалла американский, как после войны это было, когда они вложили в Европу, а потом все свои деньги вернули, которые они вложили. Почему нет? Алло.
Ну да.
Ну, так, у нас звоночек. Здравствуйте. Давайте.
Добрый вечер, уважаемые журналисты.
Добрый.
Здравствуйте. Александр, вот у меня такой вопрос, как бы, значит, на удивление украинцы. Вот смотрите, я все-таки опять возвращаюсь от Гордона, который живет на Украине, да? Вот, который все. Вот не буду называть ее, вот убиенная женщина там во Львове, вы понимаете, о ком я говорю. Вот. Он ее там, значит, в свое время... значит, обвинял ее там, значит, что она была комсомолка, что она была коммунистка, потом он ее там дальше присвоил КГБшница, там, туда-сюда. Я вот что хочу сказать вопрос. Украинский народ понимает, кто такой Гордон и ради чего он работает. Ну, понятно, что он работает, чтобы заработать денег. Чем больше лайк, тем больше бабок. Вот. И, в конце концов, вот разбирается украинский, или он уже настолько отупел, этот украинский народ, что кто такой Гордон, И вот такое лицемерие доходит до них или не доходит. Сейчас он говорит, что да, сейчас надо там улицу называть, чуть не памятник стоит. Вот лицемерие. А месяц тому назад он ее там или два обвинял, значит, как бы, что она как бы вот предательство и КГБшница. Вот. Как вы на это смотрите? Я вопрос такой, насчет народа. Понимает его или уже раскусили его давно?
Спасибо за вопрос.
Ну, Гордон пользуется популярностью там. Вы видели по поводу Фарион, сколько людей собралось на похороны, и какую риторику она поддерживала в отношении русских людей, России. Я не склонен обсуждать сегодня женщину, которую убили, но дело, которое она пропагандировала, является вражеским для нас. Равно, как и Гордон, причем Гордон – это человек, оскорбляющий президента России. Я считаю, что у этого человека будущего нет. Никто не будет прощать такие вещи. И никто не будет пригревать Гордона у себя на груди после... перехода украинской территории под контроль России.
А если чистосердечное раскаяние? А если на коленях? Нет, не простим? Гордона.
Если что?
Если чистосердечное раскаяние, если на коленях будет 3 дня стоят, не простим?
Да, конечно,
мы простим. Мы же грешников любим. Ну вот я-то согласен, да, это неплохой срок. Если возвращаться прямую к вопросу, ну, на Украине тоже разные люди, но, наверное, в основной своей массе тому, что говорит Гордон, они, в общем-то, верят. Причем, что самое интересное, да, вот то, что позиция у некоторых этих товарищей в Киеве, ну, я имею в виду общественных деятелей, там, и журналистов, других там работников, которые на публику работают, порой меняется, причем меняется на 180 градусов. Там тоже никого не удивляет, они же объясняют, почему это происходит. Ну, так вот, да, было так, ошибался, теперь вот так оказалось. Не ладили, а тут вот я увидел, что действительно, оказывается, человек-то настоящий, героиня. Вот, то есть, говорить они могут все, что угодно. Совершенно это, да, вот печально то, что, конечно, народ верит тому, что эти люди им в уши заливают. Это печально. Так, у нас еще есть время. Так, звоночков у нас пока нету. Так, в Телеграме пока тоже у нас больше ничего не пилось. А, вот звоночек. Кстати, Олег с нами продолжает общаться.
Марат,
сейчас, Олег, секунду.
Нужно отметить, что все-таки интерес людей уже идет к миру, к победе, к преобразованию территорий, наших новых территорий, что делать с Украиной, мы думаем об этом, мы размышляем, мы ждем. А народ, как правило, в своих ожиданиях не ошибается, потому что море факторов, за которыми следит человек, они постоянно собираются, постепенно превращаются в опыт какой-то наблюдательский, и люди уже меньше ошибаются. Посмотрим. Мы верим в победу. Я знаю точно, что на поле боя мы возьмем все то, что с врага причитается. Все возьмем.
Да, согласен. Я просто еще что хотел добавить, забыл сказать, что вот тоже, если так задуматься, было такое, допустим, радио «Эхо Москвы», был такой Алексей Венедиктов с компанией, и ведь его слушали, и часть общества ему верила. Вот, чего же Гордон-то не верить, то же самое. Так, у нас Олег снова на связи. Олег, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Извините, хотел быть максимально ясным. Александр, да, тоже полностью согласен с вашим последним высказыванием. Но вот о чем я, собственно, спрашивал. Это важнейший фундаментальный фактор наших военных побед и нашего продвижения, да, на поле боя. Я задавал вопрос о том, что вот на линии фронта, какова численность наших врагов, численность ВСУ, приблизительно, оценочно. Вот в этом был, это ведь серьезная фундаментальная проблема. Сколько сотен тысяч наших врагов там?
Александр Ильич, Олег от тебя не отстанет, признавайся.
Нет, но я не знаю, сколько тысяч. Дело в том, что интенсивно работает машина призыва, и призывать им есть кого, и еще есть кого призывать. И есть система подготовки солдат врагов на полигонах. Другое дело, что она ущербная, иностранцы уже не так активно влияют на все это дело, они уже дают заднюю, отходят. Но сами по себе украинцы воины серьезные. И попав в подразделение, они будут оказывать сопротивление. Большое количество резервов идет на Харьковское направление. Именно на Харьковское направление. Почему? Потому что там основная угроза для города Харькова. Если они Белгород обстреливают, то мы не просто обстреливаем, но и стремимся сделать территорию, на которой находится город Харьков, серой зоной для обеспечения безопасности людей в Шебекино и в остальных районах. Это нам необходимо жизненно. А то, что касается, сколько человек, мы не можем считать, потому что у них постоянная гибель, у них полное предполье наше телами ВСУшников, поэтому тут сложно считать. Есть места, куда и мы не можем дойти.
Да, ну тут, кстати, вот по СМС вопрос в продолжение того, что ты говоришь. Как вы считаете, Евросоюз начнет выдачу украинцев-ухилянтов в ВСУ?
Я думаю, начнет, потихонечку начнет. Это двойная польза. Они усиливают Украину и снижают нагрузку на свою социальную систему, экономическую систему, финансовую систему. Поэтому им проще отправить людей и потом не разрешать им возвращаться. Вот и все.
Что вы говорите, Александр Валерьевич, а как же права человека?
Права человека, ну, это ж человека, а мы для них, что украинцы, что русские, что татары, недочеловеки. Там европейцы, поляки – это человеки, французы – это человеки, немцы – человеки, а мы для них никто. Поэтому и воюем за собственное «я», за собственную свободу.
Но у них там между собой тоже кто человечнее человек, кто не человечнее. Вот. французы определенные отношения с американцами и с немцами, с англичанами и с немцами, у немцев свои счеты с поляками, у поляков свои счеты с немцами и так далее. То есть единство тоже относительное, но нам надо заканчивать, мы прощаемся, всем всего доброго, слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю, программу вели Александр Сладков.
И Галим Вергасов.
Да, за режиссерским пультом был Александр Казаков. Ему большое спасибо, до свидания.